оно есть, это счастье, значит, спасибо большое. А если его нету, то, увы, его нету. Чему радоваться? Если будет все хорошо, будем сами по себе радоваться. Нас надо учиться радоваться, когда все так хорошо. Но на самом деле мы взрослеем и учимся, что в жизни все не так бывает задумано как и подано нам, как мы хотим. И когда мы получаем не то, что мы хотим, можно радоваться и можно быть счастливыми. Это наш выбор. И вот это и есть наша тема. Я много лет давала уроки и даю уроки по семейным темам. И в какой-то момент я поняла, что семья, семью, отношения между мужем и женой, отношения между родственниками, родители, дети, отношения между людьми на работе, друзьями, это все очень-очень хорошо, но остается, что тема, которая ее не очень-то касается, это тема очень-очень важная, это тема, с которой все начинается и к которой все приходит. Эта тема, она обычно не употребляется, ею не очень-то занимаются, она у нас основная, и это основной стержень. Что же за тема? Эта тема называется «Я сама», «Я сам». Есть человек, такой маленький-маленький человек, который растет и пухнет, и растет, и делает вид, что, в принципе, кто я такой? Я ничего, я только промежуточное какое-то звено. Главное, чтобы кому-то было хорошо. А я сам не очень-то отношусь к себе, не изучаю, что мне нужно, не очень-то интересуюсь. Но, в конце концов, этот я сам, он выпирает наружу, он толкает, он недоволен, он что-то хочет, и он толкает человека думать, быть обижаться на кого-то. Я говорю, эта тема «я». С нее все начинается и к ней обратно возвращается. Бывает, можно пройти какую-то ситуацию в жизни, а потом лежать в кровати, невозможно заснуть, что же произошло, что будет. Человек кушает сам себя. Кажется, он выиграл что-то, победил. Нет, он не оказался невобежденный, потому что он сидит и сам себя ест. Вот это вот ощущение «я сам собой», «кто я такой» и «что такое я» — вот эта тема, которая очень-очень не затронута. И очень много людей я встречаюсь, тесно общаюсь с очень многими людьми разных возрастов, разных поколений. Люди, которые сделали тшуву, люди, которые оставили все свои ценности, на которых они были воспитаны, оставили свои привычки и начинают изменять в жизни свою повседневную жизнь. Они начинают соблюдать Тору, женятся, или это после свадьбы происходит, рождаются дети. Жизнь идет, бежит куда-то, но внутри этой жизни остается кто-то, которого иногда не замечают. Вот этот кто-то, это есть я сам. Знакомство с сам собой, вклад в сам себя, строение самого себя, вот это и есть счастье, это и есть ключи к счастью, потому что человек, кто такой счастливый, кто умеет знаком сам собой и умеет руководить своими желаниями, своими чувствами. И для этого нужно, на самом деле, этому научиться, это само по себе не происходит. И, в принципе, наша тема, мы встречаемся с вами тут, в этом цикле, 5 занятий. Эти 5 занятий – это очень короткие, некоторые интересные темы из большой темы, которая называется «Ключи к счастью». Некоторые такие темы, которые можно взять с легкостью, приобрести себе, взять, положить себе в карман, и, главное, этим можно пользоваться. Я люблю давать уроки, как урок, а больше как история. Пару минут о себе, чтобы вы знали вообще, кто я такая, потому что очень тяжело говорить про счастье, про человеческие отношения, когда вы не знаете, кто перед вами стоит. Мое имя вы знаете, меня зовут Лея Салганик, фамилия. Но для русских людей она легкая, для израильских людей она очень-очень сложная, ее коверкуют со всех сторон, как возможно. Я в первую очередь, конечно, мама, у меня Барух Ашем, интересная семья. У нас 11 детей, есть дочка замужем, есть один внук внутри моей семьи, есть все возраста, и подростки, и маленькие, и двойняшки одинаковые, как 2 капли воды. И я в своей изначальной профессии, которую я думала, что я буду с ней жить, и она мне будет в помощь, моя изначальная профессия – это художник и графика, и я этим живу, я это делаю постоянно, в этом нахожусь, но это не моя работа, чем я занимаюсь. А моя, конечно, работа – это семья, дети на первом месте, и я консультант, даю лекции на эти темы, мадриха для невест. И последние несколько лет я увлекаюсь темой, не то, что увлекаюсь, я построила эту тему, которая основана на всех разных темах еврейской жизни, но она все, что вертится вокруг темы «я» и мое личное счастье. И вот эта вот тема, которая, Барух Ашем, пользуется большим успехом, и я вижу, что ее люди довольны и хотят слушать еще и еще. И мы сейчас начинаем нашу тему. И перед тем, как я сейчас буду говорить конкретно на эту тему, я хочу сказать, что лично что-то из моей личной жизни, когда я первый раз должна была давать уроки в такой системе, современной системе, как называется, космическая система, через спутники, через космос, а не перед людьми, которых я вижу. Когда я вижу людей, я могу под них подстроиться, я могу перестроиться, я вижу, что молодые пришли, взрослые, да, можно немножечко как-то понять, кто находится. Я еще вижу, люди мне улыбаются, мне кивают, некоторые очень сильно кивают, некоторые подакивают. Я понимаю, что что-то вроде бы ценно говорю. Но когда я стала давать лекции вот так вот перед экраном, где я вижу только черные квадратики и в лучшем случае себя саму, то я немножко, конечно же, испугалась, если люди многие боятся говорить перед обществом, у них как бы страх говорить перед большим обществом, то у меня была немножечко странность общаться, говорить, давать лекцию через экран. И я вспомнила очень хорошую историю, пример, который, в принципе, я даже использую на своих уроках, но я увидела эту историю именно ко мне, и я сказала даже женщину эту историю, а потом я вдруг из нее поняла, насколько она относится к нашей теме. И я хочу начать наш этот цикл, вот короткий цикл, вот с этой истории. История совершенно правдивая, и имен вы можете сами узнать, где-то я имя не знаю. История была в Америке недавно, не так давно, в одном из пешеходных переходов большого американского метро. Пешеходный переход, по которому бегают огромное количество людей. Все бегут, и все заняты, и все куда-то направлены, и жизнь идет, и все бегут, и все бегут. И вот внутри этого пешеходного перехода играет музыка. Ноты играют, и стоит музыкант, стоит и играет на своем синтезаторе, в таком джинсовой рубашке, в джинсах, стоит, играет, а люди бегут. И он стоит, играет, а люди бегут. Иногда кто-то закидывает ему монетку. Некоторые люди даже останавливаются и чуть-чуть слушают минутку, даже две минутки, и бегут дальше. И вот он стоит, играет, а люди бегут. Все, кто бежал сейчас, через секунду, тоже новые люди. Проходит несколько часов, он заканчивает играть, складывает свои инструменты, свой футляр и уходит. И вот сенсация. Оказывается, это был не просто уличный пианист, это был не просто уличный музыкант, это был самый известный пианист, которого, имя которого я, к сожалению, не знаю, пианист, которого считается первого уровня, и он собирает огромные залы за огромную-огромную сумму денег. И вот на тот момент его стоимость игры в час оценивалась и несколько тысяч долларов в час. Несколько тысяч долларов в час – это была оценка его рабочего часа. Он играл такие произведения, которые он был из единственных людей, которые мог играть. У него был уровень, как он пальцами перебирает с ноты на ноты. Это когда он дает эти концерты в больших залах, и люди слушают. Когда он доходит до определенных моментов в своих пьесах, люди встают на ноги, они просто не могут даже сидеть. Настолько их поднимает вот этот настрой музыкальный, их поднимает кверху, и они встают, вскакивают и аплодисментами просто бушуют. У них душа взлетает, и они взлетают вместе со своей душой кверху. Они выходят после этих концертов просто на седьмом небе, на таком уровне, что они заполняют себя большой-большой мощной энергией. Конечно, он выходит после своих концертов, он выходит, а за ним большая-большая толпа фотографов, которые хотят, люди, которые бегут за ним, хотят автограф, фотографируют, кидают в него цветы. И вот он идет, а его имя идет за ним и перед ним. И вдруг вот этот музыкант высшего уровня стоит где? В уличном пешеходном переходе. Вот стоит в пешеходном переходе. И что он там играет? Он играет не какие-то простые пьесы, он играет самую свою знаменитую, ту самую, которая поднимает всех людей. Но только в этот момент, когда он играет в уличном метро, никто на это не обращает внимания. Все бегут. Парочку, кто обратил внимание, даже кинули купюрку или монетку, или цент, или доллар. Это были единичные люди, которые даже не увидели, кто перед ним играет и что играют. вполне возможно, что эти люди, если бы услышали его имя в другом месте, они бы даже купили билет за большую сумму и сели бы на его концерт, а потом бы рассказывали и восхищались, где они находились и какое колоссальное удовольствие они получили. Что же за этим стоит? Почему вдруг этот величайший музыкант встал в пешеходный переход и тратит свой замечательный, драгоценный рабочий день, чтобы стоять там, собирать несколько долларов? Нет, оказывается, у него это была его отработанная работа, что эта работа был заказчик. И был заказчик, который заказал его только не в красивый зал с красными дорожками и с дымом вокруг, с большой рекламой. Он заказал его именно стоять там в самое время си, стоять внутри этого пешеходного перехода и играть ту же самую программу, что он играет в зале. Кто это был, кто его заказал? Это заказала фирма статистики в Америке, которые точно, честно заплатили ему столько, сколько он стоит. Столько стоит его игра в зале, вот столько, такую же сумму денег он получил от своего заказчика. Так что наш музыкант не потерял денежно. Для чего статистике это нужно было? Вы, наверное, уже сами догадались. Они хотели проверить, насколько человек обращает внимание на что-то шикарное и прекрасное, когда он к этому не готов. Когда он бежит по своим делам и опаздывает на метро, и бежит на работу, и у него в голове очень много дел, и когда он даже не знает, что находится перед ним, как он бежит, 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 бежит вперед, и просто не замечает счастья под своими ногами. Фирма статистики добилась своего результата, они честно заплатили и честно получили прекрасный результат, о которых написали потом в Америке в газетах. Были фотографии того пешеходного перехода, были фотографии того пианиста, и результат их данных тоже был опубликован. Так что прошло замечательно их эксперимент. Но этот эксперимент, он дает очень большой-большой урок для всех нас. Во-первых, то, что хотела доказать американская фирма статистики, они доказали, и давайте это на самом деле примем как очевидный факт, чтобы радоваться и чтобы получить удовольствие. На самом деле, когда человек не настроен, ему это очень непросто, потому что он бежит за своими вещами и случайно не замечает очень много всего хорошего, замечательного, что у него есть по дороге. А по дороге у него есть очень много всего. Эту тему чуть-чуть мы отложим в сторону. А сейчас я хочу заострить свое внимание в самом музыканте. Я же начала вам эту историю рассказать, что я что-то личное, что я вдруг почувствовала себя очень... Когда давала урок в первый раз через Zoom, через Skype, я себя вдруг почувствовала, как тот музыкант, что стоит человек и что-то делает, и он не видит никакого отзыва, он не видит никаких лиц, никакого фидбэка, никаких довольных аплодисментов, ничего, просто все бегут и бегут, и все закрыто, и все, и он продолжает играть. Я посмотрела вот на свою ситуацию и на эту историю того музыканта и увидела эту историю совсем с другой стороны, со стороны музыканта. И я тогда поняла, что это поразительный пример для каждого из нас. Вы знаете, дорогие женщины, все вы, все мы, и я, и вы, каждый из вас, все вы, все мы все музыканты, мы все пианисты высшего уровня. И нас Всевышний ставит в самые разные ситуации. Но большинство раз мы пианисты как раз где? Как раз в таких пешеходных переходах. Мы делаем потрясающую, колоссальную, необыкновенную работу, которую только самый большой профессионал может сделать. И каждая, она профессионал в своих вещах. То, что каждая женщина делает, она делает самым лучшим образом и самым профессиональным образом. Но только она делает, не получает от этого отзыва на месте. И не только на месте, и даже день после этого. И даже два дня после, и даже после. Она продолжает делает, она продолжает быть пианисткой. Мы продолжаем быть пианистами, и мы играем ту музыку, и мы стараемся. И мы не делаем перерывов, мы продолжаем играть, и мы смотрим, ну, хоть кому-то это интересует. Но хоть кто-то остановится. Нет, вокруг не останавливаются, все бегут, в лучшем случае монетку закинут. Или скажут, ага, хорошо, ну, продолжай играть. А бывает даже и хуже. Иногда бывает, кто-то появится и скажет, что тут стоишь еще? Ты не могли уже что-то более ценное в жизни сделать? Тому пианисту тоже могут подойти и сказать, что ну, ты, что тут стоишь в переходе? Ты знаешь, что можно в залах что-то заработать, можно даже получше играть. Дорогие женщины, все оказывается очень часто в такой ситуации, что делаем, вкладываем, пусть это будет в семье, для мужа, для детей, по отношению к другим людям, по отношению на работе. Ощущение, что выкладываем максимум, что мы можем, и мы не видим, что кому-то это вообще надо. Мы не видим, что кому-то это, кто-то на это обращает внимание, кому-то с этим хорошо. Как будто это вообще, даже ощущение, даже как будто во вред мы это делаем. И откуда же у нас будут силы продолжать стоять и играть? Вот давайте попробуем немножечко, я вам даю задание домашнее, даже когда урок закончится, возьмите и продолжите эту тему немножечко внутри себя, понять, как тот музыкант стоит и играет в коридоре, как он стоит и играет в пешеходном переходе. Что он чувствует, что дает ему силу продолжать играть. Ведь самое большое желание, что есть, в какой-то момент встать и сказать, да не нужны мне ваши деньги, ничего мне не нужно. Уйду я отсюда. Что я тут буду стоять и позориться? Это же позор, это же стыд стоять, идут наиграть. Что, откуда у него силы стоять там и продолжать играть? И не просто играть, а играть с той изюминкой, как он умеет играть. Играть с таким великолепием. Потому что он же может сказать, а раз никому не надо, давай я сделаю все это. По-халтурски, буду пренебрегать этой работой, сделаю так, это никому не нужно. В жизни у каждого из нас, у каждого человека есть очень много моментов, что он тоже себя ощущает, как тот музыкант, что он стоит и делает вещь, которую он должен делать. Вещь, которую не может, с одной стороны, не делать ее, а с другой стороны, ее делать очень становится тяжело, потому что он не видит вот этого отзыва от людей вокруг, от близких, от более далеких. Ему так хочется это увидеть, а этого нету. Что же дает силы? Что же дает силы этому музыканту? И что же может дать силы нам, которые находятся в таком положении не один раз и не последний раз? И мы знаем, что, в принципе, вся жизнь человека, вся жизнь женщины особенно происходит в таком образе, что она делает. И если она не обратит на это внимание, то очень легко может докатиться до ситуации и сказать, вы знаете, работаю, как кручусь, как белка в колесе. Никто не ценит, никто не скажет. И вот вопрос, как теперь из этого состояния еще думать о счастье каком-то, когда жизнь такая тяжелая, еще счастье какое-то. Счастья его нету. Когда-нибудь, если будет счастье, мы подумаем. Так вот, мы учимся, как можно в такой ситуации все-таки найти это счастье. Вот этот музыкант, возьмем его нам на оборужение. Что, какие силы могут быть у нас, как у того музыканта, стоять и играть, и продолжать играть. Первая сила, которая она есть самая сильная, это вера во Всевышнего. У музыканта это была не вера во Всевышнего. Он знал, что у него есть тот, кто ему платит деньги, у него есть заказчик, который с ним подписал контракт. И он знает, что в конце концов все-таки ему заплатят очень хорошую сумму, что он не стоит там за бесплатно. Мы знаем, что у нас тоже есть контракт. Всевышний смотрит на нас, смотрит на каждого еврея, смотрит на каждую женщину, смотрит на каждую жену и на каждую маму. И если нам кажется, что никому это не интересует, всем наплевать, то есть один, который мне наплевать, и которого тогда интересует, и он все замечает. Это Всевышний. Если мы верим в это, и мы увеличим эту веру, и когда нам кажется, что ну как же, что же, никому это все не нужно, напомнить себе еще раз. Нет, есть тому, кому это нужно. Всевышнему это нужно. Он не просто так дал мне эту жизнь. Не просто так он мне дал возможность проснуться утром еще раз. Не просто так он мне дал вот эту семью, вот эту грязную посуду, эту грязную стирку, этих тяжелых детей, этого нудного мужа, этого тяжелого босса. Все сложности жизни, которые есть, не просто так дал мне Всевышний, потому что он хочет меня именно в этом месте. Всевышний поставил меня в этот тяжелый переход, в этот тяжелый такой подземельный переход, а он не поставил меня на сцену. Почему? Потому что он хочет мою игру именно тут. Он говорит мне, это и есть твоя сцена. Я хочу тебя тут, с твоей, как ты можешь быть, потому что только ты. Тот музыкант, снова возвращаемся к музыканту, тот пианист, он же мог сказать, знаете, возьмите не меня, возьмите какого-то уличного мальчишку, который недавно закончил уроки музыки, поставьте его. Что ему говорит работодатель? Он говорит, нет, я не хочу его, я хочу именно тебя. Я хочу именно твой профессионализм. Он говорит, почему мой? Возьмите кого-то хорошо, возьмите пианиста, который хорошо играет. Зачем меня? Он говорит, фирма статистики, нет, мы хотим именно тебя и только тебя. Даже в таком месте, зачем нужен такой большой профессионал? Нет, мы хотим только тебя. Так Всевышний говорит, каждый из нас, Я хочу именно тебя и только тебя, вот именно в этом месте, где ты находишься. Это не может каждая, какая разница, кто этого никто не может. Это может сделать только ты. И вот эта вот вера и знание, что за всей этой ситуацией стоит тот, кто дал нам эту ситуацию. И за всей этой ситуацией стоит тот, кто дал, поставил меня именно в это место. И дал мне те силы, с которыми я нахожусь, чтобы проиграть мою музыку, проиграть мою арию. Когда я это знаю, это дает мне потрясающие силы. Что делать? Продолжать играть с радостью. Чтобы глаза горели и снова хотелось продолжать играть. А не чтобы уткнуть нос вниз, а потом взять и потихонечку плохартурить и сбежать куда-нибудь подальше. И главное, забыть хорошо и надолго, что я тут нахожусь, что я тут находилась. Это дает мне силу. Что дает силу? Вера во Всевышнего. Вера, что кому-то это надо. И на самом деле это то, что будет. Ведь написано в Эшет Хайль, в песне, которая поется еврейской женщине каждый шаббат. Чем это кончается? Что придет, придет день, когда ее восхвалят. Вы знаете, сейчас, может быть, женщина стоит в поте лица своего, работает. И что-то работает физически. Морально вкладывает. Она морально не получает что-то. Но придет тот день, когда Всевышний и все вокруг восхвалит ее, ее будут хвалить. Всевышний поставит ее в такое место, что вдруг это подземелье, подземный переход, он вдруг станет огромным-огромным шикарным залом с трибунами, которые покажут и скажут, вот она, это та самая музыкант, та самая женщина, которая все это поднимает и все играет, и дает музыку, и дает жизнь этого, этой семье, этому коллективу. И это придет тот день, когда мы это знаем, что есть Всевышний, который дал нам эту ситуацию. Есть Всевышний, который дал меня, поставил меня в эту ситуацию. Он дал мне эти силы, которые есть только у меня и ни у кого другого больше. Он это ценит, и он это не забывает. Он все помнит, и все будет, я получу свое. Это дает потрясающую силу. Что еще дает силу тому музыканту? Если вы начнете про это думать дальше сами, я думаю, вы найдете еще много интересных вещей, потому что каждый человек, он очень изобретательный, особенно когда начинаешь внутри себя проворачивать разные ситуации, можно найти очень много всего интересного, и я уверена, что вы найдете сами для себя, и можете с нами поделиться, можете написать, какие еще силы можно найти, которые дают нам силу существовать в тяжелый момент на основе того музыканта. Та одна из сил, которая тоже есть, это надо умение научиться видеть огонек в глазах и слышать аплодисменты, даже когда их нету. Что это такое? Люди бегут, и люди не обращают внимания. Если музыкант будет продолжать играть с чувством, что никто не обращает внимания, будет тяжело, несмотря на то, что у него есть вера в то, что он получит деньги, знания об этом. Тут надо что-то еще, Надо научиться, на самом деле, видеть то, что называется читать между строчек. Видеть между взглядами, слышать между словами, которые не проговариваются, слышать и видеть комплименты, аплодисменты, что они приходят. Вот эта вот вещь, она очень сложная, но это умение его можно сделать. Когда мама сделала что-то очень потрясающее, вложила, и на это не получила какого-то большого, огромного спасибо, умение услышать это спасибо там, где оно не было сказано, это в конце концов, что будет? Это будет только в плюс к самой маме. Но если она скажет, нет, надо воспитать их всех, чтобы знали, как благодарить. Надо воспитать их всех, чтобы они знали, как ценить, чтобы они знали, что сейчас нужно остановиться и делать аплодисменты 10 минут. Она никогда их не научит, потому что есть люди заняты и люди бегут. И да, они скажут, что ты сделала? Ну хорошо, спасибо, в следующий раз сделай еще больше. Это самый большой комплимент. Или что-то вкусное она сделала, съедя до конца. Ну ладно, скажут где-то еще спасибо. Ну где это восхищение? Когда это не дети, когда вокруг другие? Очень часто люди сидят с поникшим носом, потому что они ожидают услышать. И на самом деле им полагается услышать это все, но они, к сожалению, не слышат. Что же нужно делать? Что же можно их поддерживать? Вот это вот умение услышать то, что не было сказано. Увидеть то, что, может быть, не было видно. Между вот этих слов и непонятных каких-то словечек, услышать, что вот они довольны, значит, они сделали аплодисменты. Кто сказал, что когда в зале все встают на ноги, кричат или куют, это и есть аплодисменты. А когда кто-то бежит по дороге и мимо скажет, а, хорошо играешь, паренек, это нет. Может быть, это и есть еще больше, чем тысячные аплодисменты. Вот это вот умение услышать положительное и увидеть положительное, это потрясающее умение, которое обычно изначально есть не у всех. Это вещь, которую надо работать над этим, тренироваться, практиковаться. И она дает очень много. Очень много. Потому что если этого нету, то очень легко поникнуть носом. Бывает, что люди что-то сделали, вложили, а потом не услышали что-то. А даже бывает, не только не услышали что-то, даже еще и услышали что-то такое отчаивающее, отрицательное. Какую-то критику, еще умный совет на будущее. Это только опускает. Главное, что продолжать-то играть надо, продолжать надо, или куда ты этого не сбежишь. И вот, получается, люди выполняют свою обязанность с тяжелым-тяжелым трудом, потому что эта обязанность на них давит. И вот мы учимся, что можно делать ту вещь, которую ты так и так должен сделать, только не делай это как обязанность. Это можно сделать как радость. Как это сделать? Вот поэтому мы и говорим. Следующая вещь, которую тот музыкант может в себе выработать, обязан выработать, без этого он не сможет играть, как он играет в таких условиях, это, конечно же, знание и самооценка себя и самооценка своей работы. Значит, что то, что я делаю, это на самом деле хорошо и нужно и замечательно. Может быть, можно улучшить, можно всегда улучшать, но то, что сейчас есть, это уже хорошо. Потому что когда человек живет в тяжелой самооценки, сам недоволен собой, сам в сомнении, а вообще я что-то правильно делаю, то такой человек не сможет проиграть такое произведение. Раз Всевышний мне дал и дал мне это задание, значит, он мне доверяет, значит, у меня есть причина тоже самой себе доверить. То, что я делаю, это скорее всего, хорошо. А раз, скорее всего, хорошо, так давай сделаем это с радостью, давай это расслабимся, расставим плечи, не будем стоять съежившись, думать, на меня смотрят, а что про меня скажут, а что про меня подумают. Меня отсюда сейчас выглядят. Пока я тут стою, мне Всевышний дал тут работу, я стою, я играю в ужасных условиях, и эти условия они мне и дают возможность продвигаться вперед и вперед. Вот это вот пример музыканта, который может дать очень-очень сильную силу для нас, для всех в любой случай жизни. Я полагаюсь на всех вас, дорогие женщины, на вашу интеллигенцию, что вы можете эту тему взять и немножко перевести на вашу личную историю, на вашу личную жизнь, на ваши личные примеры в жизни и посмотреть, где это может вам вести в применение. С другой стороны, в этой истории есть также другая сторона, которая тоже надо на нее обратить внимание. Это сторона, которая называется «Люди, которые бегут мимо». Если тот музыкант стоит и играет, у него есть толпа людей, которые бегут мимо. И вы понимаете, что в этой толпе очень часто мы можем оказаться в других ролях. Мы находимся не в роли музыканта, мы в роли бегущих людей. Мы бежим, бежим, бежим. И мы заняты нашими делами. А возле нас стоит очень близкий нам человек. И что-то он пытается сделать. Если мы можем взять и на секундочку остановиться и подумать, он же сейчас старается. Он хочет что-то сделать положительное, хорошее. Ему тяжело взять и дать ему вот это фидбик, дать ему комплимент, поблагодарить его, похвалить его, дать ему силу, поддержку продолжать, а не бежать дальше. Вы знаете, сколько это силы может дать тому человеку, и понятно, и нас самим это может вернуться. Давайте обратим внимание, когда мы видим человека, который стоит, и что-то обычно, то даже очень близкие нам люди, они находятся в ситуации очень часто, которым им непросто. Это не их то место, где они бы хотели находиться. Это не та ситуация, в которой бы они себе мечтали там находиться. Это не их сцена. Это не, они не завалены цветами. Они сейчас, у них сейчас тяжелые условия, в которые они должны продолжать вести в себе свою какую-то игру в этих тяжелых условиях. Если мы находимся со стороны зрителя, со стороны наблюдателя, даже не сколько зритель-наблюдатель, со стороны бегущего мимо, мы можем взять, в наших руках взять и дать ему поддержку, дать ему хорошее слово, дать ему даже больше, чем хорошее слово. Просто так это не пройдет мимо. Это было наше предисловие, и я вам всем желаю, чтобы вы смогли эту историю взять себе на вооружение и найти в себе силы, найти себе много сил, поддержки в разных ситуациях, которых не очень желаемых. И мы начинаем нашу тему лекции. Я люблю начинать всегда с старого еврейского анекдота, который, может быть, вы и знаете этот анекдот, он называется «Анекдот про Рабиновича». Знаете, все еврейские анекдоты, они обычно про Рабиновича. Так спросили, где нас у Рабиновича? Рабинович, с чего вы имеете деньги? Как вы живете? Рабинович сказал, с чего? Яйца продаю. А яйца продаете? Ну, сколько стоят ваши яйца? Рубль. А что же это яйца рубль? Вареные яйца, варю яйца. Вареное яйцо рубль. А почему же вы покупаете их, Рабинович? Тоже по рублю. Рубль стоит яйцо. Рубль стоит вареное яйцо. А Рабинович, скажите честно, с чего вы имеете деньги? Рубль заплатили за яйца. Сварили. Продали за рубль. Рабинович, с чего вы живете? И что отвечает Рабинович? Навар. А навар. Ну, понятно, что навар – это двойной смысл. Навар – это одновременно и вода, варево, в которой варятся эти яйца, и навар – это также какая-то выгода в этом месте, какая-то выгода, гешефт такой, да, выгода, который только Рабинович еврей может что-то вытащить. Так вот, я вам хочу сказать, дорогие женщины, в принципе, не только для женщин это то, а для женщин это больше всего, потому что женщины, они немножечко находятся в ситуации, как наш товарищ Рабинович. Они берут яйца, варят яйца, рубль там, и ничего не остается. Мы берем продукты, мы варим их, мы готовим их, целый день вкладываем, люди делают, бегают, что-то делают, потом все это уходит, еду съедают, одежду пачкают, зарплата уходит куда-то. Жить происходит таким образом, что все время ощущение, что что вложили, то ушло, вкладываем, выходит. Как будто какой-то процесс постоянно ходит, что же остается? Делаешь, и все время как будто ходишь вокруг своего хвоста, и никакого не спасения, ничего тут этого нету. И сколько раз бывает, что, кажется, бьешься головой в стенку, и опять одно и то же, и вроде стало лучше, и опять хуже. Сколько нужно вкладывать? Вопрос, с чего же мы живем? С чего же? Вот это ответ какой? Навар. Если нету навара, то, извините, пожалуйста, Рабинович должен закрыть свое дело и перестать продавать яйца. Раз Рабинович до сих пор продает яйца, значит, есть этого какой-то навар. И вот это вот задание каждого человека лично для себя – найти свой навар. В любой вещи есть какой-то навар, который мы можем найти. Какая-то моя выгода. Если нет у моей личной выгоды, то жить невозможно. Музыкант в подземном переходе, если он не найдет своей личной выгоды, пусть это будет награда, которую он ожидает потом, пусть это будет удовольствие, от которого он имеет, он получает удовольствие от этой игры. Мой навар, мне стоит это делать, потому что мне нравится это делать. Знаете, я иногда делаю для каких-то, бывает, иногда люди просят за деньги даже какую-то работу для рисования, а потом зарплата, которую, те деньги, что мне платят, это деньги, мне кажется, слишком немного относительно того, что было сделано. И неудобно сказать больше. Я всегда говорю себе, ну мне же так приятно это делать. Я это делаю не ради денег, мне самой приятно. Мне с этим хорошо, когда я делаю что-то, что мне самой приятно. Тут уже и зарплата не так важна. Тут уже главное, чтобы было приятно. Так вот это вот мой навар. У каждого свой навар. Найти свой навар. Найти что-то, что есть. Вы знаете, что можно в любой вещи остановиться и спросить себя, что я сейчас делаю? Что, для чего делаю? Что мне лично с этого? Не что лично, что с этого будет моему ребенку, моему мужу, еще. Что будет мне? Мы говорили, что слово «я», оно будет у нас ключом во многих вещах. Ключ вот этот, что я от этого получу? Потому что еврейский народ, это народ интересный, нас, с одной стороны, учат давать, отдавать. И чем больше мы отдаем, тем больше мы, кажется, станем людьми хорошими, отдающими. А вот сейчас я вдруг прихожу к вам и говорю вам немножечко другую тему. Я вам говорю, вы знаете, что чтобы быть ключ к счастью находится не в отдаче, а оказывается в получении. А что мне с этого будет? И вот вопрос, да, что я вам сейчас меняю все знания, которые мы получили до сих пор, что вдруг надо не давать, а что-то надо брать. Так вот, хочу немножечко объяснить, что такое отдача и что такое получение. когда человек только отдает, 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 он, оказывается, от этого начинает просто высыхать. Написано, у нас есть песня потрясающая, которую мы поем перед Беркатом Атоном в Шаббат. И там есть такая фраза, которая звучит, звучит так, что несет, идет путник и тащит мешок зерна, и придет день, когда он будет идти счастливый и нести свои снопы. Нести, когда, из этого учат, что когда он идет путник, он плачет. Он идет и плачет, ему тяжело. Он идет, чтобы сажать зерно. Когда мы идем, когда мы сажаем, когда мы вкладываем, мы сажаем. С одной стороны, мы сажаем для того, чтобы завтра это выросло. Но сажать – это очень тяжело. Сеять – это всегда тяжело. Когда человек только сеет, когда он только дает, вкладывает, выкладывает, он делает очень правильную, замечательную вещь. Но вместе с этим у него есть чувство слез. У него, ему тяжело. Он вкладывает. Что ему от этого будет? Он пока только вкладывает. Но вот приходит день, когда он наконец-то приходит, и он снимает плоды. И когда он снимает плоды, вдруг у него радость. И нас учат немножко другой теме тут. Не только что, когда сеять это тяжело, снимать это хорошо. А не только что, ладно, ты сели, зато у тебя придет день, что тебе будет хорошо. Не только это. Также мы учим саму по себе другую тему, которая как аксиома, что когда ты хочешь причину радоваться, найди какую-нибудь, что-то, что можно снять плоды. Когда ты снимаешь плоды, обещано, что будет тебе хорошо. Когда ты только находишься в теме вклада, вклада, отдаешь, отдаешь, выкладываешь, ты находишься все время в напряжении, что я даю, 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 и ты не знаешь, что будет, и приходит ощущение горести, ощущение, хотя на самом деле в этом мы вкладываем для того, что что-то будет завтра. Так вот, что же делать? Надо не только отдавать, надо также принимать. Снимать плоды, не только вкладывать, а снимать плоды. Пока мы вкладываем, я сижу, я иду на поле, я выращиваю, хочу посеять там фрукты, которые вырастут через долго времени. Я тяжело-тяжело работаю. Где же я сейчас могу найти снятие плодов, когда я только сейчас занимаюсь сажанием плодов? Когда только я сейчас сею зерно? Где же сейчас будет снимание урожая? Ты как раз учишь, что без снятия урожая и тебе обещаны грустные, грустные моменты. Я хочу быть веселой, я хочу быть счастливой. Так вот, я могу найти моменты снять урожай даже во время того, что я вкладываю. Я вкладываю сейчас, у меня есть выгода с этого. Я не просто вкладываю, я уже, у меня есть выгода, у меня есть гешефт, у меня есть навар. Я вкладываю, я знаю, уже сейчас я просто вижу глазами, что уже зернышко внутри находится в земле, это значит уже что-то из этого вырастет. Еще не выросло, но я уже снимаю вот это, вот снимаю этот урожай, пока что виртуальный, я знаю, что он будет. У меня пока надежда, пока я вижу, да, не просто надежда, я вижу буквально, что зерно внутри. На следующий день я найду другую тему. Вот это вот снятие урожая, каждый день найти свое, свой урожай, который мы хотим снять, и с этим урожаем мы хотим пойти спать и сказать, что у нас сегодняшний день прошел, что мы сняли вот этот урожай. Не только мы сегодня только вкладывали, мы только его воспитывали, мы только его наказывали, мы только что-то делали. Мы сегодня делали только для завтра, а завтра мы будем делать для послезавтра. И когда же мы начнем что-то делать, что получить удовольствие уже сейчас? Если мы этого не сделаем, то этого дня, наверное, не будет. Так вот, нужно что сделать? Нужно научиться в тот момент, что есть, взять и начать искать в тот момент свой навар. Что сегодня есть такого полезного, хорошего, замечательного, прекрасного, что дает мне уже хоть какое-то удовольствие, а если начать это искать, то мы найдем еще что-то, а потом еще что-то, то вдруг мы начнем искать, видеть все больше и больше вещей. Я хочу рассказать вам потрясающую историю, и мы, в принципе, на ней закончим наш урок. История, которая очень в сердце ложится, и она нам даст понять, что такое умение получать удовольствие в любых ситуациях жизни. Вернемся на несколько десятков лет назад, начало войны. На самом деле, это еще не начало войны, война уже была во многих местах, но не во всех местах знали, что это что, ужасная война приближается. Были единичные люди, которые что-то слышали, что-то догадывались, понимали. А были еще люди, которые жили в ощущении, что небо голубое. и очень много хороших планов впереди. И вот в одном городке в Литве вылупилась из яйца новая молодая пара. Проиграл оркестр, скрипка проиграла, и вот молодая пара, замечательная молодая пара, пошли жить в свою комнатушечку, и у них было очень много планов на их замечательную новую молодую жизнь. Девушка Рахель, которая вышла замуж, она была потрясающая невеста, она умела печь, она умела вышивать, она умела шить вручную, у нее было много-много желаний помогать своему мужу, делать так, чтобы он занимался изучением Торы, а самой вести все хозяйство, ходить к колодцу, ходить к молочнику. Она себе все свое приданное перебирала и раскладывала его по полочкам, сделала порядок в своей маленькой комнатушке, где жили. И вот так вот день за днем вживалась она, пыталась вжиться в новую жизнь с большими-большими планами. Ее родители пронюхали, что война не за горой, что она уже вот-вот может прийти и в их маленькое местечко. Родители сделали все невозможное, и ее папа смог раздобыть 2 билета, только 2, для и своей дочки Рахель, и для ее мужа. Новоиспеченная пара только что вышла из скорлупы свадьбы и только начинает свою новую жизнь. Вдруг им суются в руки билеты, билеты на поезд, который пересечет весь Советский Союз и привезет их к морю, и оттуда билеты в Америку, в неизвестность. 2 молодых человека, которые никогда в жизни дальше своей деревни не выходили, от синагоги до колодца и до лавки, больше ни дороги не знали, и вдруг они находятся перед страшным-страшным путем расставания с семьей. Себе раздобыли только 2 билета. Расставание с семьей и страшная неизвестность. Куда они сейчас 2 молодых, можно сказать, совершенно незнакомых друг другу. Они только поженились, они, у них очень большие планы на жизнь. Но вдруг все эти планы разлетаются, и им, как указание, дают эти билеты, быстро закидать в баулы, в чемоданы свои вещи, непонятно, что нужно, что не нужно, и быстро их сажают в телегу, которую должна их отвезти к поезду. А потом дорога в неизвестность. Страшно и ужасно. И только можно... Рахель стоит и не знает, как можно, что делать в таких ситуациях. Ее папа дорогой говорит: «Дорогая моя дочка Рахель, я хочу дать тебе напутствие. Начни строить свой дом прямо сейчас». Она говорит: «Хорошо, папа, что можно сказать?» И лошадь, извозчик начинает ехать. И вот ее дорогая семья, ее дорогой городишко, все, что, с чем она выросла, все остается далеко, 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 все дальше, дальше, и она не знает, она это когда-то в жизни увидит. Увидит ли она этих людей? Что будет? Переедут ли они этот путь? Не остановят их по дороге? Не найдут ли проблему с их документами? Доберутся ли они до моря? Доберутся ли они до Америки? Что будет в Америке? Одна, все, что у нее есть, такой ее новый муж, с которым они только поженились, и точно так же он, молоденький парнишка, стоят, как 2 трясущихся воробушка, сидят и кидают их в неизвестность. И вот они уже оказываются в дороге, в поезде. Поезд битком набитый людьми, и в поезде они уже ощущают себя. Ощущение войны, оно более сильно в поезде. В своей деревушке это были только слухи. В поезде это уже тут слухи, крики, что-то говорят, выкрикивают. Уже ощущение, что война прямо над ними. И вот они едут в тесноте, в давке. Все куда-то бегут, все суетятся. Им страшно. И Рахель вспоминает, мне папа сказал: начни строить свой дом прямо сейчас. Какой дом можно строить сейчас? Как можно строить в такой ситуации дом, папа? Папа, прости, пожалуйста, но это невозможно. Какой-то тут я могу построить дом. У меня тут даже места стоять, сидеть практически нету. Какой тут может быть дом? И вот они едут, и она слезы пытается остановить, но они льются. И снова она вспоминает голос папы: начни строить свой дом прямо сейчас. Рахель не знает, куда ей деться. Это просто у нее... Этот голос папы звучит в ушах. И она говорит: я не могу, как я могу тут построить дом? И вдруг она в какой-то момент начинает думать: а что, а может быть что-то да, возможно? Она смотрит направо, налево, и что она видит? Она видит только тесноту, давку, запахи, все люди бегут, все в страхе, в каком-то волнении. И она смотрит на правду, думает, что я могу тут сделать полезного, как я могу построить дом, свою семью, что я могу тут сделать, когда мы тут вдвоем, мы два еще, можно сказать, довольно далеких друг к другу человека в таком страшном месте, что я могу тут сделать? Как только она начинает думать, что можно сделать, она вдруг начинает что-то, появляется у нее в глазах, она начинает посмотреть на все по-другому, и вдруг она загорается с какой-то идеей, ныряет в чемодан и достает из чемодана косыночку. Косыночку, да, это ее косыночка, которая должна быть на голове, это из ее приданного. Она берет эту косыночку и вот так вот раскладывает ее и кладет ее на стол. Какой стол-то, даже стола нету. У нее тогда кладет его на чемодан, эту косыночку, и говорит своему мужу, смотри, у нас есть скатерть, у нас есть стол, смотри, как хорошо. Мы сидим возле стола, посмотри, как замечательно, у нас тут есть стол со скатертью, это наш дом, ты знаешь, мы едем в нашем доме, это наш дом, пока мы будем ехать, это наш дом. И она каким-то невероятным образом может, смогла это показать таким тоном, что ее муж вначале подумал, что что-то с ней стряслось с девочкой, но потом он понял, что она очень серьезная, и он ей доверился. И вот она так села возле своего стола со скатертью, села, и сделала такое лицо, как будто она сидит на самом деле возле стола в своей кухоньке и подает ему пряники, которые только что испекла. И достает ему книжку его. И достает себе книгу Тейлим. И говорит, давай ты поучишься, а я буду читать книгу Тейлим. И сказала это таким тоном, таким домашним, теплым тоном, что ее муж, у него не было выбора, но он пошел за ее просьбой. Он открыл книгу, и он не мог в ней ничего не читать, не понять. Он смотрел, он только видел черные буквы. Но он сидел с книжкой и уголком глаз смотрел на свою жену, которая сидела и читала Тейлим. Может быть, она их и не читала. Может быть, она в них только смотрела и тоже ничего не видела. Но вот это ощущение спокойствия она ему смогла подать. И через какое-то время он даже смог что-то прочитать и что-то понять. Периодически они приглядывали взглядом. И ее взгляд был такой теплый и полон добра и спокойствия, что тут наш дом, и мы в нашем доме, и нам хорошо. Они делали остановки между учебой и читанием книги Тейлим и говорили спокойно. Она производила впечатление самой лучшей молоденькой невесты, которая готова все на свете сделать для построения своего дома. Она говорила, смотри, как хорошо у нас есть дом, скатерть, и вот остановка. Поезд останавливается, все выскакивают и ищут, кто воду, еду, информацию. Все вываливаются из вагона, и Рахель тоже выбегает и бежит, и что-то она ищет. На нее смотрят люди, что ты ищешь, девочка, что ж ты тут ищешь? Тут уже нечего искать, она сбегает с перрона и бежит в лес, и что-то ищет в лесу. Ищет, и вдруг она загорается, наклоняется, и она поднимает что? Цветочек. Она находит цветочек, она прижимает его к себе, говорит, нашла, и нашла еще цветочек. И вот она с этими цветочками бежит, она бежит к своему, в свой дом, она бежит с этими цветочками в свой дом, влетает и вставляет это в какой-то стаканчик и говорит своему мужу, смотри, у нас есть и стол, и скатерть, и цветы у нас есть, смотри, как хорошо у нас дома. Вы знаете, Рахель вот так вот в своем доме, она довезла свою семью до их дома в Америке. Когда они приехали туда, они не приехали туда разбитыми беженцами, они приехали замечательной, любящей, крепкой семьей. Ее муж учился всю дорогу, и когда они приехали в Америку, он стал Рош Ишиват Тельц, и звали его Рав Сороцкин. И через какое-то время Рахель услышала весть про что вся ее семья погибла, и она поняла, что вся что то навещание, что ей дал папа в дорогу, начни строить свой дом. Прямо сейчас это стало уже не напутствием, это стало уже завещанием на всю жизнь. И Рахель так и делала всю жизнь, она только вкладывала в то, что можно сделать сейчас, сделать сейчас и не откладывать. Ты можешь сделать сейчас в ужасных условиях, найти какую-то вещь, которую можно построить, увидеть, начни строить свой дом прямо сейчас. Свой дом – это не только семья, это не только дом и стены, крыши. Свой дом – это свое «я». Его, свое «я» можно строить в любых условиях, прямо сейчас. И когда у них была замечательная семья и много учеников, и все могли говорить, что какой замечательный рав Суроцкин, как он может давать уроки. Он всем мог сказать точно так же, как говорил Раби Акива, что мое и ваше – это все ее. Что вся Тора, все учение, что есть у вас, и у меня это все принадлежит вот этой женщине Рахель, которую тоже звали Рахель, как и жену Раби Акивы, которая вложила, куда она вложила себя, в то, чтобы построить, в той ситуации, где нечего было строить, она смогла начать найти там вот эти капли, непонятно где найти эти капли света, их собрать вместе и передать это, заразить этим себя и своего мужа. Сейчас эпилог. Рахель, ведь ты сумела в темноте создать кусочек света. В военной страшной суете решилась ты на это. И робко ты своей рукой создала ритм мотиву. Ступила первый шаг в путь свой с надеждой и молитвой. Ведь все вокруг звало рыдать, уткнув лицо в ладони. Вкус жизни вмиг так потерять в набитом том вагоне. А ты пустила вместо слез все мысли, настроения. И света луч, надежд и грез проник во тьму в мгновение. Но ведь и мы стремимся вдаль, нас жизнь вперед толкает. На то, что важно, как не жаль, ведь время не хватает. Хотим до цели добежать, немножко отдышаться. А там спокойно все решать и силами собраться. Тогда на путь наш кинем взгляд, получим наслаждение. В себя достойный вложим вклад, начнем основ строения. Но только планы эти вмиг отложатся надолго, когда пустяк поднимет крик и вытолкнет в дорогу. Но ты, Рахель, урок дала не ждать, а в строении быть первым. Цветы искала и нашла, заполнив жить напевом. Хочу идти путем твоим, добром слезу разбавлю. Найду в себе хоть каплю сил, вложу всю эту каплю. Она взрастит во мне росток, наполнит новой силой. Смогу найти и я цветок, и вот букет красивый. Схвачу момент, так, набегу, не упущу мгновенья. Заполню песню я судьбу, задам ей настроение. За каплю света я схвачусь, не дам ему затмиться. Сквозь пыль и спешку улыбнусь, найду с кем поделиться. Жалеть, что нет, смотря назад, не буду, нет смысла в этом. Не стану ждать результат, порадуюсь моментом. Ой, сколько счастья я найду. Благодарю я Бога. Рахель, твоим путем иду и строю дом в дороге.